Статья Мельгунова мне очень понравилась. Я очень благодарен ему за нее. Особенно мне нравится первая половина и тот старый румянцевский генерал, который Суворова, Наполеона, Веллингтона и Кутузова называет мальчишками. Вообще в этой статье много мемуарного интереса. Читая ее, переносишься в доброе старое время и впадаешь в какое-то тихое раздумье. Ты что-то писал мне о статье Рулье. Недурно бы. Не мешало бы и Грановского что-нибудь. Чисто литературных статей у меня теперь по горло, ешь не хочу. И потому ученых еще две было бы очень не худо. Имя моему альманаху «Левиафан». Выйдет он осенью, но в цензуру пойдет на днях и немедленно будет печататься. Насчет путешествия с Михаилом Семеновичем кажется, что поеду. Мне обещают денег, и, как получу, сейчас же пишу, что еду. Семейство отправляю в Гапсаль, это и дача в порядочном климате, и курс лечения для жены, что будет ей очень полезно. Тарантас, стоящий на дворе Михаила Семеновича, видится мне и днем, и ночью. Это не Сологубовскому тарантасу чита, святители. Сделать верст 1004 на юг. Дорогою спать, есть, пить, глазеть по сторонам, ни о чем не заботиться, не писать, даже не читать русских книг для библиографии. Да это для меня лучше Магометова рая и Гурий, не надо, черт с ними. Мне непременно нужно знать, когда именно думает ехать Михаил Семенович, я так и буду готовиться. Альманаха при мне напечатается листов до 15, остальные без меня, я поручаю надежному человеку, а к приезду моему он будет готов, а в октябре выпущу. Альманах этот никогда не выходил, Белинский вместо его поставил на ноги современник. «Здравствуй, Николай Платоныч! Наконец-то твое возвращение уже не миф. Я был на тебя сердит и больно бронил, а за что?» — спроси у Герцена. «А теперь я хотел бы поскорее увидеть твою воинственную наружность и на радости такого созерцания выпить редедеру. Что это за вино, братец ты мой?» Сатину и всем вам жму руку. Письмо 6. Санкт-Петербург, 6 апреля 1846 года. Вчера написал было я к тебе письмо. Сегодня хотел кончить, а теперь бросаю его и пишу новое, потому что получил твое, которого так долго ожидал. Признаюсь, я начал было беспокоиться, думая, что и на мою поездку на юг, о которой во сне даже брежу, черт положит свой хвост. Что ты мне толкуешь о важности и пользе для меня от этой поездки? Я сам слишком хорошо понимаю это, и еду не только за здоровьем, но и за жизнью. Дорога, воздух, климат, лень, законная праздность, беззаботность, новые предметы. И все это с таким спутником, как Михаил Семенович, да я от одной мысли об этом чувствую себя здоровее. Мой доктор, очень хороший доктор, хотя и не Крупов, сказал мне, что по роду моей болезни такая поездка лучше всяких лекарств и лечений. Итак, Михаил Семенович едет решительно, и я знаю теперь, когда я могу готовиться. Разве только что-нибудь непредвиденное и необыкновенное заставит меня отказаться. Но, во всяком случае, я на днях беру место в Мальпост. Вчера я именно о том и писал к тебе, чтобы ты как можно скорее уведомил меня, едет ли Михаил Семенович и когда именно. Вот почему. Сегодняшнее письмо твое ужасно обрадовало меня, так что куда девалась лень? Я сейчас же сел писать ответ, несмотря на то, что Тучков едет во вторник. Известие об обретении явленных 500 рублей тоже не последнее обстоятельство в письме твоем, меня обрадовавшее. Только этих денег мне не высылай. Отдай мне их в Москве, оно проще и хлопот меньше. На лето мне и семейству денег станет. Может быть, станет их на месяц и по приезде в Питер, а там что будет, то и будет. Нашему брату-подлецу, то есть нищему, а не то чтобы мошеннику, даже полезно иногда довериться случаю и положиться на авось. Делать-то больше нечего. И при том, если такая поведенция может сгубить, то она же иногда может и спасти. Ну, братец ты мой, спасибо тебе за интермедию к «Кто виноват?». Я из нее окончательно убедился, что ты большой человек в нашей литературе, а не дилетант, не партизан, не наездник от нечего делать. Ты не поэт. Об этом смешно и толковать, но ведь и Вольтер не был поэт не только в Генрияде, но и в Кандиде. Однако его Кандид потягается в долговечности со многими великими художественными созданиями, а многие невеликие уже пережил и еще больше переживет их. У художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию, и потому в своих творениях, как поэты, они страшно, огромно умны, а как люди ограничены и чуть не глупы. Пушкин, Гоголь. У тебя, как у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборот. Талант и фантазия ушли в ум, оживленный и согретый, осердеченный гуманистическим направлением, не привитым и не вычитанным, а присущим твоей натуре. У тебя страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку, а у тебя много и таланта, и фантазии. Но не того чистого и самостоятельного таланта, который все родит сам из себя и пользуется умом как низшим, подчиненным ему началом. Нет. Твой талант, черт его знает, такой же бастард или пасынок в отношении к твоей натуре, как и ум в отношении к художественным натурам. Не умею яснее выразиться, но уверен, что ты поймешь это лучше меня, если еще не думал об этом вопросе. И мне же выскажешь это так ясно и определенно, что я закричу «Эврика! Эврика!». Есть умы чисто спекулятивные, для которых мышление почти то же, что чистая математика. И вот когда такие принимаются за поэзию, у них выходят аллегории, и тем глупее, чем умнее. Сочетание сухого и даже влажного и теплого ума с бездарностью родит камни и полена, которые показывала вместо детей Рея Хроносу. По греческому мифу Хронос, Кронос, которому было предсказано, что сын лишит его престола, съедал своих новорожденных детей. Рея спасла Зевса, подсунув Хроносу камень в пеленке. Но у тебя при уме, живом и осердеченном, есть своего рода талант. В чем он состоит, не умею сказать, но дело в том, что я глупее тебя на много раз, а искусство, если не ошибаюсь, мне сроднее, чем тебе. Фантазия у меня преобладает над умом. И, кажись, по всему этому, такому своего рода таланту скорее следовало бы быть у меня, чем у тебя, уже по одному тому, что тебе читать Канта, Гегелеву, феноменологию и логику нипочем, а у меня трещит голова иногда и от твоих философских статей. А ведь у меня такого своего рода таланта не больше, не меньше, как настолько, сколько нужно, чтобы понять, оценить и полюбить твой талант. И такие таланты необходимы и полезны не менее художественных. Если ты лет в 10 напишешь 3-4 томика, поплотнее и порядочного размера, ты большое имя в нашей литературе. И попадешь не только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина. Ты можешь оказать сильное и благодетельное влияние на современность. У тебя свой особенный род, под который подделываться так же опасно, как и под произведение истинного художества. Как нос в гоголевской повести... Ты можешь сказать «я сам по себе». Дельные идеи и талантливое, живое их воплощение – великое дело, но только тогда, когда все это неразрывно связано с личностью автора и относится к ней, как изображение на сургуче относится к выдавившей его печати. Этим-то ты и берешь. У тебя все оригинальное, все свое, даже недостатки. Но поэтому-то и недостатки у тебя часто обращаются в достоинство.